Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с Алексеем Ниловым и Вероникой Дорониной, оба студента нашего Рязанского госуниверситета, имени Есенина, кстати сказать. В эти чудные летние денечки как-то не хотим слишком закопаться в высокой философии,
ну, да,
и в рефлексии какой-то
уже хочется
драматической. Да, ну, хочется, да, поэзии, хочется радости, поэтому еще под флагом, видите, Сергея Александровича, находясь в ВУЗе, мы, конечно, с вами должны в радостном немножко стиле, но тем не менее разгадать загадку взаимоотношения современной молодежи и поэзии. То ли они такие уж все прозаики, такие даже... Проза жизни их вообще заела, что даже уж там до литературы не доходят руки. Я не говорю про филологов, не говорю про журналистов, они, им уж Бог велел, что называется, изучать литературу, любить ее. У филологов вопрос двойственный, потому что некоторые скажут, что я буду читать страстных всяких бумагомарак, шелкоперов, я святых отцов читаю. Но, тем не менее, поэзия святоотеческая. Правда, у нас почти нет в переводах, в стихах того, что святые отцы писали в рифму, писали ритмизированно, так что божественные гимны слагались ведь святыми отцами первых веков вполне не только ритмично, но и рифмично. И сам Господь, говорят, говорил в притчах, которые были ритмизированы и даже зарифмованы. Ну, нам с вами не знаком арамейский язык, на котором общался Господь со своими учениками, но, тем не менее,
ну,
вот этот...
Отчасти Иисус Христос, он отчасти говорил то, что не обязательно записывать.
Все, именно так воспринималось, все на слух и легко запоминалось. И учение, и притчи, которые приоткрывали тайны Царства Небесного для тех, чье сердце было к этому открыто, готово, желало. Таким образом, стихи, вообще поэзия, это дело великое. И, вы знаете, я с вами посекретничаю, когда я еще был и неверующим, я еще не знал христианства, но уже был не оторван как-то от литературы русской. Для меня главным утешением в каких-то скорбях, мы не так давно с вами говорили о печали, об унынии, для меня преодоление уныния было связано с открытием книжечки стихов Пушкина, Пастернака, Мандельштама. Откроешь, и там Левитанский Юрий был такой замечательный советский поэт. И прямо сердце успокаивалось, как-то улегалось буря и досады, и ты чувствовал в них гармонию. И я понимал, что они не решают твоих отношений с какой-нибудь девушкой, сердцеедкой, или с какими-нибудь, да, ситуациями печали, непонимания с родителями, или какой-нибудь другой неосуществившейся твоей, твоего порыва неосуществившегося. Но они, от них веяло гармонии, они вселяли какую-то надежду, они... тебя приобщали, что ли, вовлекали в свой мир, да, прекрасный, поэтический, гармоничный.
Да. У меня часто такое чувство было, когда я читал «Отверженных» Виктора Гюго. Mm-hmm. Я просто всецело проникся этой книгой, я чуть ли не за поймой читал. Несмотря на то, что там иногда подчас ужасные вещи творились с главными героями, я всецело им переживал. И фактически эта книга можно реально назвать о превосходстве добра над любыми злами, которые есть на свете.
Интересно. То есть, с одной стороны, ты входишь в мир, придуманный автором,
да,
ну, пускай это не в рифму написано, но это достаточно поэтическое, да, произведение. Так. И благодаря вот этому романтическому миру созданному, он так близок, однако, к человеческому, и ты узнаешь себя.
То кажется, что он уже реален.
Да, что он уже реален, и ты принимаешь мир таким, какой он есть, через призму вот этого поэтического произведения. Вот этим и хороши стихи.
Ну, это проза.
Вот, ну, вообще, поэзия просто в краткой форме, кратким. Если жизнь тебя обманет, не печалься, сердись, в день уныния смирись, час веселья верь, настанет, сердце в будущем живет настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Какие-то краткие такие строки, они как бы ставят все на место. Это не то, что какая-то занудная философия, это не какие-то нравоучения, но это какие-то правильно подобранные слова, которые окрыляют, или такой вечерний скорбь отражена таким лучом света от Осипа Мандельштама: «О небо, небо, ты мне будешь сниться, не может быть, чтоб ты совсем сгорела». «О небо, небо, пропав, все, солнце зашло, как и в жизни. О небо, небо, ты мне будешь сниться, не может быть, чтоб ты совсем исчезла, и день сгорел, как белая страница, немного дыма и немного пепла. Вот, вот этот сон о небе говорит о том, что и мы как мы выкарабкаемся. Говорит о том, что мы тоже, небо не могло пропасть совсем. Если в моей жизни сейчас закатилось солнце, и я чувствую, что, может быть, все потеряно, то не навсегда. Вот есть те сны, поэзия действительно очень часто оперирует каким-то снам, там, да, каким-то вот, фантазиям.
Вот вы сейчас заговорили мне отчасти почему-то больше современного творчества, отчасти вот вспомнилась песня группы «Аквариум», этот «Огненный поезд». Просто...
Ну, «Аквариума» качественная была поэзия, да. Некоторая.
Вот просто мне очень тоже нравится эта песня, потому что фактически она заставляет тебя задуматься, то, что ну и пусть в жизни все плохо, мы выкарабкаемся все равно, насколько бы плохо все это не было.
Ну, верно. То есть поэзия помогает... А что она делает, поэзия, тогда? Каким образом она врачует душу вот этой музыкальностью своей? Значение суета и... Значение суета и слово только шум, когда фонетика служанка Серафима. Вот, когда за самой музыкой звучание русской речи, потому что, к сожалению, мы так не знаем хорошо какой другой язык, чтобы понять вот эту фонетику и поэтику фонетики другого языка. Ну, можно сказать, как хорошо по-французски говорить про любовь, как хорошо на итальянском звучат музыкальные произведения, как элегантен английский деловой язык, но...
Все-таки мы русские.
Да, да. И вот эта любовь к русскому языку, какое-то углубленное его знание, постепенно доставляющее и вот это благозвучие русской речи, которое...
Вот преподавательница с колледжа, она нас приучила читать стихотворения, и она в них научила нас раскрывать смысл. Когда бывает, вот закапываешься во всех бумажках, каких-то работах, и ты вроде не видишь. Вот иногда бывает, возникает это чувство как раз того же самого уныния, то, что «а для чего я это делаю? А вот что? А зачем? Где мои высшие цели? Где вот эти духовно-нравственные ориентиры?» Они как-то теряются в такой земной жизни, и когда она пришла, это было замечательно, она нас научила раскрывать стихотворения, как раз вот эти духовно-нравственные основания. То есть читали и облекались в то, что есть высшие цели. Именно для этого мы делаем свое маленькое какое-то дело. И не стоит роптать то, что оно достаточно бесполезное, а наоборот, это маленькое дело, оно часть общей единой цели, общего стремления к истине. И как раз вот стихотворениями она нас приучила успокаивать себя.
Что-нибудь помнится? Вспоминайте сейчас, и вы, и Алексей. А то у нас только дети стихи читают. А то мы сейчас с вами разглагольствуем, вы ни одного стихотворения не знаете. Я вам для почина сейчас сам прочитаю, а вы будете вспоминать пока. Например, вот оно посвящено, собственно, теме речи, самой теме слова. «Сохрани мою речь навсегда, за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда, как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. А за это, мой друг, мой отец и товарищ мой грубый, я непризнанный брат, отщепенец в народной семье, обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье, лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи, как нацелясь на смерть. Городки зашибают в саду, я за это всю жизнь прохожу, хоть в железной рубахе. И для казней петровских в лесу топорище найду».
Красиво.
Супер. Как говорится, супер. Иосиф Мандельштам, у него как раз вот эта фонетика, конечно, потрясающая. Тут, если сейчас разбираться с философией, там, может, закопаешься, что значит, чтобы в них татарва опускала князей на бадье. Я все время думаю, но никак не могу понять, что это.
Представить, каково это.
Вот, каково это. Понятно, что этот человек принимает все этапы русской истории. Согласен на все, живя в сталинском режиме, вот, но любя Русь через все это, все равно, сознавая себя ее сыном, православным сыном, вот, происходящим из еврейского народа, Осип Мандельштам. Вот, это, конечно, удивительная, светлая личность. Вот, вспомнили что-нибудь?
Ну, у меня в основном военная поэтика.
Ну,
как бы. В детстве я представляла, что я буду партизаном, уходила на войну, поэтому у меня достаточно такие военные суровые.
Пришлось немножко попартизанить. Ну, хоть в лагере нашем православном.
Ну, если только там, да. Но там мы партизанили с Томиком Пушкина. Разучили с детьми как раз Евгения Онегина, «Письмо Татьяны».
А, да, вот да, я видел, да. Это я уже видел эту постановку, да, да, достойно.
Вот, а так, на самом деле, на ум. Но если позволить, то вот военное стихотворение.
Ну, все-таки да, ты молодежь. Стихотворение – тема нашего сегодняшнего общения.
Войны имеют концы и начало. Снова мы здесь, на великой реке. Села в разоре, земля одичала. Серые мыши шуршат в сорняке. Мертвый старик в лопухах под забором. Трупик ребенка придавлен доской. Всем нас пытали и гладом, и мором, жгучим стыдом и горящей тоской. Шли мы в атаку по острым каменьям. Зарево нас вырывали из тьмы. Впору поднять 10 поколениям тяжесть, которую подняли мы. Ветер гуляет по киевским кручам и по дорогам размытым дождем. Наперекор нависающим тучам мы за весной и за солнцем идем. Только бы буря возмездия крепчала, гневом сильней обжигала сердца. В красном дыму затерялись сначала, трубам победы греметь у конца. Вот. Да, последние мощно. Строчки как раз вот надежда вот на эту победу. Тут стремление как раз...
Нет, ну вообще, видите, чем ужасно полезен поэтический дар человечеству, который, ну, Бог дал нам эту возможность составлять. Мне кажется, что они как какие-то маленькие кошельки, что ли. Понимаешь, у тебя там все самое необходимое. Можно с собой ничего не брать. Это даже карточка. Она компактна, как карточка, как сейчас электронная, как она называется? Ну, платежная, да? Вот. Она очень маленькая. Ну, как говорят сейчас, едешь за рубеж, можешь ни о чем не беспокоиться. Лишь бы у тебя был загранпаспорт и карточка. Все, больше можешь деньги забыть, можешь что угодно забыть. Только не забудь паспорт и карточку. Вот. И даже можешь ничего не брать. У тебя все будет. Это так компактно. И вот интересно, что эта поэзия, ну, конечно, не обымает, может быть, в некоторых случаях даже вопросы жизни и смерти, конечно, и жизни будущей. Но, во всяком случае, с точки зрения человеческих настроений, вот, врачеваний, поэтому, конечно, поэзию бы надо было выделять для молодежи в какое-то, ну, все-таки отдельно изучаемое пространство, которое бы, я думаю, что только немногие, я думаю, из каких-то уж совсем грубоватых мальчишек сказали бы, или все-таки насколько оно популярно вот сейчас.
Ну, в принципе, очень пользуется популярностью, потому что отчасти я смотрю по своему окружению, и так или иначе, у меня вот есть один сокурсник, он состоит фактически в одном обществе таких молодых поэтов,
которые... Один. Нет, ну он и пишет, ну, еще, да?
Да, сам пишет и сам читает.
А читает молодежь? Читает. Вот ты в общежитии живешь. Много ты встречала там у изголовья девушек какие-нибудь томики стихов? Или там только эти лекции?
Лекции. Ну, в основном книги забиты конкретно, ну, чтобы поэзия какая-то выделялась, нет. Но я часто видела Есенина, вот очень Есенин очень любит, Ахматова, Цветаева, Блок,
Маяковский,
да, почитывают иногда. Ну, вот такой все-таки ближе туда, к Серебряному веку, и более уже поздние такие, к нашей современности приближаясь. Ну, в основном у нас, я вот видела, очень многие сами пишут.
Пишут даже?
Да, прибегают, так делятся друг с другом.
А, вот, кстати, такая потребность есть, да?
Да.
Так давайте, может, каких-нибудь на уровне факультета какой-нибудь поэтический... Вообще существует у нас какой-то поэтический конкурс? Мы проводим Покровские вечера, вот с Вероникой.
А вообще какой-то клуб, если не ошибаюсь, был как раз поэтический.
Да, с господином Живоронковым во главе, который очень так и неформальный, и приветливый, и милостный. Не слышал еще?
Только сейчас о нем никто не знает, это секрет.
А почему?
Я не знаю, как-то вот, когда я приходила на первом
Павел
курсе...
Павел Квартников же там, да, состоял?
Да, когда я приходила на первом курсе, еще это вот активно двигалось.
Ну, давайте, ведь Павел, он у нас сейчас ведь в университете занимается развитием, поэтому какими-то воспитательными функциями там. Так очень бы здорово было, я думаю, если бы мы поэтическое направление, особенно филфаки, где бы его еще и развивать, как не у нас, попытались бы пошевелить. Вот, а в какую сторону? Ну, с одной стороны, есть и свое писательство, и есть мировая поэзия. Ну, а...
Может быть, отчасти в сторону того, чтобы люди пробовали себя в литературном именно качестве. Пробовали что-нибудь писать. Неважно, поэзия, проза.
Вообще, это для гимнастика для ума потрясающе, замечательно. Я знаю, конечно, одного человека, И причем он священник, который настолько владеет русской речью, что, мне кажется, ему уже просто скучно говорить прозой. И он даже в быту, отвечая на какие-то пасторские вопросы, отвечает маленькими стихами, а то и большими, так вот запечатлевая, прям как в этой карточке, как я сказал, в маленькой форме, элегантной такой, какие-то пасторские ответы, советы.
Вот у нас в ВКонтакте есть группа, там отдельно сборная такая солянка теологов, грубо говоря. Вот, и периодически становится настолько скучно, что мы начинаем там...
Теологам становится настолько скучно, Господи, держите меня.
Простите, батюшка. Вот, и бывает то, что начинаем стихотворениями просто писать, переписываться, и так живее, интереснее беседа, чтобы разнообразить как-то передаваемый материал, и мы начинаем... как-то высокопарно, четверостишими отвечать друг другу.
Да. Это очень неплохой опыт. А у вас там не бывало такого?
Ну, в целом так у нас спокойно все. Иногда просто бывает то, что первый курс еще люди толком не узнали и не могут друг с другом толком сговориться. Но в целом, в принципе, все это так решается спокойно. Иногда тоже веселимся.
Мне кажется, поэзия тебя быстрее возводит к какому-то лирическому образу, который ты готов, который тебя как-то примиряет с действительностью.
Ну, может быть, это даже не обязательно поэзия может даже делать.
Ну, литература, да, но вот стихотворение как краткое, как, знаешь, вот это, ну, собственно, стихотворение является основой песни, если относиться все-таки к песенному творчеству.
Ну,
как
лирика, да.
Вот, и... 3 минуты длится песня, вспыхнет и погаснет, как звезда. 3 минуты ностальгии, 3 минуты будем вместе, 3 минуты какой-то дикой веселости, 3 минуты надежды, когда про нее поется. Вот. Это, конечно, понятно, что, как правило, песненные стихи отличаются большей простотой, как примитивностью. Там есть свои законы жанра, которые требуют легкой запоминаемости, соответствия ритму и соответствия, главное, стилю песни. Да. Поэтому поэты-песенники — это какая-то своя целая профессия. Мне трудно понять, как она может существовать. Но она существует явно и востребована. А уж известные какие-то популярные поэты-песенники живут припеваючи. Интересно. Но само по себе ведь звучание стихотворения, оно тебя погружает в определенное настроение, лирический образ определенный, к которому ты как бы подражаешь. Гул затих, я вышел на подмостки. Вот, например, Чайльд Гарольд вполне мог бы Алексей прочитать. Прислоняясь к дверному косяку, к факультетскому косяку, я ловлю в далеком отголоске. После, у вас вот такого быть не может, конечно, но в качестве фантазии, после незачета там по какому-нибудь предмету серьезному, вот, философии там, например, или еще что-то. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, 1000 биноклей на оси. Если только можно, Ава, Отче, чашу эту мимо пронести. Но известен распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Я в библиотеку заниматься философией. У меня еще не все потеряно в этой жизни. Вот. Действительно, как-то нас она подбадривает, расправляет плечи, заставляет себя немножко почувствовать страдающим, но восходящим.
Кстати, на факультете можно было попробовать, потому что заметили, концертная вот так программа выходит, да, замечательно читать стихотворение, но в основном, конечно, хореография и танцы. А вот вы сейчас подали замечательную идею, а почему бы не попробовать какое-то стихотворение вот обыграть, поставить какую-нибудь сценическую?
Ну да, ну, со стихами это все ловчее звучит, потому что прозу надо очень уж драматически обыгрывать соответствующие. А стихи, в общем, требуют, читай громко и понятно, как я вам все время говорю, что вы никогда все равно не делаете, когда где-нибудь кого-нибудь поздравляем, что-нибудь заведующий кафедрой, почесывая лысину толстым гусиным пером, напишет там какой-нибудь четверостих, скажет, только прочитайте громко, идти медленно.
А мы чуть что за батюшку прячемся.
Но это все равно дает возможность вот этого, все-таки античный театр, там не так нужна была какая-нибудь мимика за масками гнева или радости или печали, а сколько должна была быть зычность, звучность, с которой преподносится.
Но все равно эмоции тоже так же нужны. Нельзя же какое-нибудь стихотворение о войне с каким-то радостным тоном, если это кроме победы.
Ну, так и есть. Ну, Вероника, кстати, ты обратила внимание, такое суровое стихотворение начала читать сначала вполне отчужденно, но потом потихонечку увлеклась содержанием и так ожила. Но тут, конечно, требуется работа, всякое дело требует мастер. Я сейчас, видя, как наши дети читают стихи, все равно мне чувствуется недостаток некоторой работы с ними с точки зрения... Хорошо. Я хотел, чтобы у нас в лагере было все-таки полипрофессиональный человек по театрализации.
Хорошо, если еще хорошие такие стихи, а то послушаешь, так сказать, не репертуар местного русского, так сказать.
А есть какой-то стихи андерграунд? Я вот не знаю.
Это... Ну, не стихи, скорее, может, даже песни, но мне иногда даже песнями как-то не могу их назвать.
Ну, то, что, знаешь, есть такая была пародия в советские годы, я помню, там какой-то поэт написал, что, в общем, если долго за нами следить, если наш разговор записать, то обоих нас надо судить, но меня за любовь оправдать. Вот, и какой-то пародист тех советских времен написал какую-то смешную пародию на его стихи. В общем, что, в общем, если нас следить, за нами следить, и, в общем, дело на нас завести, и, в общем, нас осудить, и, в общем, осудить, и приговор будет такой. Следующий. И приговорить, я пожизненно, приговор такой должен прозвучать. Я пожизненно в рифму строчить, ты пожизненно это читать. Это, к сожалению, существуют такие пожизненно строчащие в рифму. То, что другим слышать, для увядания ушей только и остается. Ну, думаю, дело не безнадежное, а требует, однако, воспитания, требует вот этих... Я, когда вспоминаю свое советское детство, то у нас были бесконечные конкурсы чтецов. Конкурсы чтецов. Все дети участвовали в монтаже, в монтажах этих сценариев, в которых постоянно стихами что-то произносилось. Я сейчас этого не так уж много вижу.
Ну, у нас сложность еще возникает с тем, что мы, возможно, не понимаем. Дело в том, что дети же не все эмоции знают. Они не все эмоции переживали на собственном опыте.
Надо возрастная, тут возрастной подход должен быть соответствующий.
Поэтому достаточно сложно. У нас просто бывает, может быть, это, наверное, наша ошибка, то, что достает стихотворение не по возрасту, и когда прорабатывается, действительно получается, что не справляется.
Ужасно
было. Знаешь, иногда бывает то, что загруженность по обучению, и ты читаешь уже, даже не вчитываешься, ты просто читаешь на такое...
В данном случае была ошибка, вот если ты была на последнем конкурсе наш «Покровские вечера», у нас есть, мы в Рязани проводим вместе с отделом воспитательной работы РГУ в нашем театре университетском «Переход», наша кафедра теологии, храм Покровско-Татьянский проводит конкурс чтецов. Именно как раз вот в целях того, о чем мы сейчас говорим, чтобы молодежь как-то больше изучала, слышала своих сверстников, хорошо читающих. И как раз ошибка одной из молодых организаторов и педагогов по какой-то поэтической студии, какая-то милая девочка, может быть, лет 13-14, читала вот это стихотворение Цветаевой как раз. И она так читала с увлечением про всякую красоту, детство. Она понимала, ты дал мне детство лучше сказки. Так дай мне насчет смерти в 17 лет. Она не могла толком прочитать, потому что она не понимала, зачем тогда надо умирать. Вот. И это, собственно, здоровый ум не поймет. Это явно какое-то поврежденное такое душевное состояние, которое у талантливого человека проявлялось в таком... Поэтому, конечно, подбор возрастной поэтический, он важен. Поэтому все начинают с каких-то детских стишков, вроде, какие там самые первые стихи-то. Вот идет бычок, качается, вздыхает на ходу.
А наш Таня громко плачет, да?
Таня громко плачет. Ну и так далее. Ну что ж, друзья, я думаю, что, может быть, мы сегодняшним с вами таким чайным разговором о поэзии, даже с коротким воспоминанием. Может, ты что-нибудь вспомнил под занавес красивое?
Ну, я потому что больше по прозе, и меня честь вспомнилось, может, немножко, скажу, затаска, но это четверостишие из Есенина.
Ну, прекрасно, все-таки мы на Сергея Александровича ссылались сегодня, как потому на все-таки властители душ.
Да, разделяю вот это знаменитое. Если кликнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
Ну, такое слышать от юного журналиста, очень радостно. Если бы журналисты все твоими словами мыслили, Сергей Александрович, вернее, на всяком случае, твоими приоритетами, то, я думаю, мы бы уже жили в еще более прекрасной России. Хорошо, дорогие друзья, рады знакомству с таким уже кругом, вернее, воспоминанию с поэтического, силы поэтического слова. Очень хорошо, чтобы в нашей жизни, может быть, хотя бы особенно в эти летние дни, когда мы можем взять томики, запылившиеся томики на наших полках книжных, и это уж как раз не требует больших усилий в шезлонге, в дальней поездке, в самолете читать хорошую поэзию, она, конечно, просвещает.
Наоборот, скоротает время.
Да-да, и придает очень много полезного, передает душе, а в воспитании детей просто безграничное пространство таких вот средств. Храни Господь, дорогие друзья, всех вам благ от Господа желаем.
Всего доброго.